Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме Владимирской иконы Божией Матери и беседуем с его настоятелем, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Батюшка, у нас народ неустанно спрашивает о том, как вы, например, относитесь к ситуации на Украине, и очень много сейчас всяких разговоров на эту тему. Многочисленные ток-шоу показывают, что 40-50-60-летние мужчины и женщины рассуждают об имперском сознании, о том, что украинцы наши братья, о том, что все это было очень хорошо и дружно в свое время. И в то же время, когда у нас хотели на радио поговорить об этой проблеме подростки, ну, поскольку, ну, все-таки эта тема такая серьезная, и мы пытались с руководителем детской редакции выяснить, насколько подростки вообще готовы что-либо обсуждать. Я у мальчика у одного спросила, я говорю, ты столицу Беларуси знаешь? Он говорит, конечно, знаю, это Киев. Угу. То есть смысла разговаривать о каких-то актуальных вопросах вот подобных подросткам нету, пока они не изучили все это. И когда я, как обычно, переношу быстренько все на своих детей, я стала с детьми обсуждать, значит, ситуацию и говорю, ребята, вы вообще знаете, какие были в Советском Союзе республики? Ну, Кира, поскольку она постарше и много читает, она что-то знает. Игнат не знает, какие были республики. Сейчас он, правда, знает все республики наизусть, все столицы он знает наизусть. Но он говорит мне такую интересную вещь. Он говорит, мама, я с трудом запоминаю. Я говорю, у тебя не развита память, ты мало учишь стихов, ты не тренируешь мозг, и поэтому ты с трудом запомнил эти 15 республик и 15 столиц. Он говорит, я их с трудом запомнила, потому что у меня нет никаких ассоциаций. Я не понимаю, что я запоминаю. Как бы у меня нету, ну, никаких привязок. Мы стали смотреть маленькие фильмы про каждую республику, про красоты, про культуру и так далее. Он говорит, но все равно это слабая привязка. Так вот, батюшка, вот мне кажется, что наши все разговоры, наши все толкования, они бессмысленны, поскольку вот это поколение уходит кому за 40 или ближе к 40. И все, а у молодежи, у подростков, у них ассоциаций нет, имперского мышления нет, они космополитичны, им все это недорого. Вы не считаете, вот у меня ощущение такое, что мы тут по русскому по литературе уже давно бьем тревогу, по истории начали, но, на мой взгляд, недостаточно, а то, что империю не знают, российскую историю не знают, сути не знают событий, и у них нет никаких ассоциаций и привязок, это вообще уже невозможно исправить? Или возможно, вот на ваш взгляд? Мне кажется, что ситуация просто катастрофическая, ужасная.
Очень сложная, очень сложная. Эта ситуация же не первый день происходит. Эта ситуация связана с образованием. Так вообще в школе, в вузе, у любого преподавателя можно спросить, ну кто более-менее внимателен, да, и вам скажут, что да, идет в некотором смысле профанация высшего образования. Это же происходит в школе. Так что тут удивляться-то, собственно, ведь нечему. Это общеизвестная как бы вещь, но, по крайней мере, мне не видится как общеизвестная, что идет упадок стремления к знаниям у детей, нет интереса к чтению. Но мне кажется, что это отчасти еще идет и из семьи. То есть почему наш ребенок не знает, допустим, о Великой Отечественной войне? Такое есть, к сожалению. Потому что оказывается, что ему не рассказали, что его прадедушка, ну вот мы про подростков, так говорим, вот мой дед был участником Великой Отечественной войны. Я его помню, деда. Я его помню. Естественно, Великая Отечественная война для меня ассоциируется с моим дедом, да, который для моих современных мозгов был просто герой. Один из многих миллионов русских солдат простых, которые пережили эту страшную войну. Эта война с моей семьей связана. Да? А почему, допустим, будут ли мои племянники, они еще маленькие, еще пока, они еще младенцы, будут ли они знать о прадедушке, который был настоящим русским солдатом? Это даже от кого зависит? Наверное, зависит от моего брата, да ведь? Расскажет он или нет? Вот если он расскажет, какой был твой дед, кто был твой дед, фотографию покажет дедушке, да? Тогда, наверное, мои племянники будут знать, что Великая Отечественная война была, что она вообще была недавно, что прадед умер относительно недавно, сколько-то там лет, все равно это по меркам человеческой истории, там 20 лет это не время, да, особо это какое-то там 25. И 70 лет там по прошествию, там, по окончанию войны, это немного на самом-то деле. Это всего лишь два поколения, грубо говоря. 3. Даже немного. Вот. Поэтому тут от чего зависит? Конечно, это зависит, вот эта вот как бы историческая память, да? Она зависит? От школы зависит? Да, конечно, зависит от школы. Я вспоминаю вот нашу с вами советскую школу, давайте вспомним. У меня было полное ощущение, что дедушка Ленин жил позавчера. Ну, тогда, когда я был там октябренком, там, пионером, что Октябрьская социалистическая революция, которую там тогда называли Великой, да, что она была вот-вот недавно. Что царизм был вообще позавчера, можно сказать. Ну, тогда так думали же, да? У меня не было ощущения, что эти 70 лет, а я родился, получается, в 75-м году, то есть после революции прошло, ну, 60 сколько-то лет, да? Там 50 с чем-то. С этих событий. Вроде бы тоже ведь немного, да? Но у меня было ощущение, что вот вообще недавно. Вообще вот только-только прошло. А у наших современных детей как бы обрезана эта память. Почему? Потому что школа об этом не говорит. Так, вот эта вот тестовая система, она же... Ну, то, что я говорю, мне даже говорить неудобно, потому что это всем известно, что тестовая система, она не дает видения общего. Так? Тестовая система сдачи экзаменов, она учит ребенка, как обезьянку, выбирать нужную кнопку, чтобы получить банан. Поэтому, если такова система образования, и мы ее выбрали, так, мы выбрали эту систему, если мы как семья не вмешиваемся в этот процесс или не дополняем, потому что можно мы можем не иметь возможности изменить общие государственные стандарты, да, образовательные, но мы же можем так скроить нашу семейные отношения, чтобы выделить время детям, чтобы дать возможность им узнать, подумать, поговорить об этом. Если они уже люди нового поколения, пускай не прочитать, но посмотреть хотя бы об этом. Уж на уровне, ладно, уж на уровне картинок, да, и обсудить. Но обязательно обсудить, чтобы у ребенка было, разрабатывалось мышление, чтобы он мог думать. Потому что самая главная проблема современного образования в том, что ребенок и студенты не могут думать. Понимаете, вот это сложно. Они не могут думать, вот что, анализировать, какие-то простые выводы из простых вот, совершенно положений выводить. И такие люди, ведь общество, понимаете, люди же не просто появляются, же не просто они дебилы какие-то, да? Они получаются произведениями того общества, которое формируется. Они плоды этого общества. И мы тоже с вами плоды с общества нашего. И вот получается так, что этому обществу современному нужны потребители, чтобы они... Это был такой рот с желудком, да? Еще с какими-то там небольшими там ручками, там ножками, чтобы в рот все пихать. Вот это эпоха потребления. И вот наши дети, они становятся членами этого самого общества. В нашей власти или не в нашей власти, чтобы у них было имперское мышление? Я думаю, что в нашей. Это зависит от того, как мы работаем с детьми. Это опять же вопрос о семейной жизни, конечно. О семье, о том, насколько мы посвящаем время нашим детям, да, о чем мы с ними говорим, рассуждаем, учим рассуждать, не учим. Это все от нас зависит. Сейчас такое время, когда мы должны это делать в семье. Почему это современное общество, да, активно разрушает семью? Тоже европейская, допустим, да, культура современная, она активно разрушает семью. Для чего? Потому что семья является, всегда являлась и является источником как раз мышления традиционного, что у тебя есть папа, мама, отношений социальных, да, гендерных, то есть половых отношений, между полами, вернее, да, это тоже очень важно формировалось, чтобы. А если нет семьи, никто не учит тогда. Школа этим не может заниматься и не занимается воспитанием, да? Тогда будет заниматься массовая культура. Если нет культуры, начинается массовая культура. Вот если у нас нет семейной культуры, да, то ребенок же не может в вакууме жить. Тогда он воспитывается массовой культурой. А массовая культура, ну это мое убеждение, это не мнение церкви, там, это мое личное убеждение, мое личное наблюдение. Что массовая культура – это очень управляемое, регламентируемое вообще явление. Это не просто хаос какой-то. Это то, что направляют определенные силы. И это не теория заговора, это очень просто, это экономика объясняется. Что если я хочу, чтобы потребляли, да, мой товар, я должен его отрекламировать. Я должен научить его потреблять. Вот. Поэтому современное общество, как бы оно там безобидным ни казалось, оно на самом деле построено очень жестко, построено на экономике. И массовая культура, она точно построена на потреблении. Это как бы та среда, которая приучает потреблять. Понимаете? Поэтому опускать руки, я считаю, нельзя. Я думаю, что надо просто заниматься воспитанием, да, приучать к чтению, ездить по России, может быть, с детьми. это то, что мы, как бы я не фантазирую сейчас, поэтому что у меня своих детей нет, я так, можно меня назвать теоретиком, и это будет совершенно правильный укор. Но у меня есть приходские дети, с которыми мы ездим по России, мы видим, что она имеет свою историю, мы видим, что она имеет свои великие святыни, мы видим, что она имеет свои, хранит в себе память о великих людях наших русских. Мы ездим с детьми по местам боевой славы. Это недорого. И это замечательный отпуск, на самом деле. Вот кто хочет отпуск провести по-хорошему с семьей, взяли, допустим, если есть машина, сели на машину, выехали в центральную Россию, нет машины, выехали на поезде. Это очень бюджетно, на самом-то деле. Там при каком-нибудь монастыре созвонились, там пожили, там Владимир, Суздаль, да, обошли. Это вообще недорого. Это, знаете, не на курорты, на Багана мы ездить. Зато это реальное прикосновение к нашей истории. Настоящий, живой, она есть. Наврали, она плохо чувствуется, да? А так она есть. Я не забуду никак эти впечатления, когда во Владимире просто подъезжаешь так вот, мы на машине ездим, когда бывает возможность вообще получить отпуск, да, какой-то хотя бы, чтобы можно выехать за пределы Урала. И это особое впечатление, когда подъезжаешь, и вот сам открывается город Владимир. Да, он там современный, но Кремль-то он такой настоящий, тот самый. И тот храм, где хранилась наша Владимирская икона Божьей Матери, ему 850 там лет. Знаете, еще князь Андрей Боголюбский его своими руками строил. И это все камни остались. Знаете, не просто это новодел там Made in China. Это реальные камни, которые видели пожары, видели монгольские эти войны, захват Батыем, этих князей русских наших видели. Знаете, митрополитов, епископов, священников, мирян, которые молились в этом храме, многие поколения. Знаете, вот место. Там фрески преподобного Андрея Рублева. Ну как? Как остаться равнодушным к России в этом месте? Ну можно, конечно, идти мимо этого собора и в каком-нибудь гаджете копаться. Не люблю это название, у меня ассоциируется словом гад. Вот. Ну, в телефоне в каком-нибудь, да? Вот, и в наушниках ходить, и ничего не слышать. Можно, можно. Но можно же нашей власти, ребята, дети же нам доверяют. И в нашей власти им, кроме телефона, еще показать, что Россия есть. Что страна такая у нас великая. Понимаете, все эти важные ценности патриотические. Не просто ура, патриотизм, что мы русские и все, да, а вот именно почему мы такие, потому что у нас история такая. Понимаете, великая история, великой страны. Поэтому, если мы не будем об этом молчать, будем сами стесняться своей национальности, истории, культуры, но мы сами виноваты, потому что наши современные дети от нас учатся. Понимаете? Мы уже космополиты. Хотя мы так скажем, последние пионеры и комсомольцы там остались, да? Но от нас же зависит, мы по-христиански к этому относимся или по-советски. Я думаю так, вот, что от нас зависит, не все так плохо. Человек социальное существо, он только от социума зависит. Или мы берем, или общество потребления воспитывает себе дополнительные рты. Сейчас ваш
батюшка,
вопрос.
Вот дополнительно к этому хочу сказать, что я вижу, вот, да, как в вашей школе наглядно проходит воспитание патриотизма, любви к родине, к России, потому что эти вахты памяти, урок мира, то, что я видела пока до сих пор, это, ну, очень действительно чувствуется, что дети узнают истину, правду о своей родине и видят ее такой, какая она есть во всем многообразии. Но, может быть, это дерзко будет. Мне показалось, что этого недостаточно. Вот недавно вдруг я осознала, что нужно еще какие-то уроки патриотизма, именно связанные с национальной политикой российского государства, начиная, наверное, там, с царских времен, с государя Николая II, да, как к нему приходили и просились в страну. И потом национальную политику, может, как-то вот это объяснять, рассуждать, может быть, об этом. Приглашать, например, я не знаю, из домов дружбы, какие-то же у нас были раньше организации диаспоры. Допустим, пришли, показали, вот наша культура, вот наши танцы, вот наши песни, вот мы такие, допустим, там те же таджики, туркмены, кто у нас тут есть, я не знаю, наверное, представительство многих стран есть. И расширить как бы вот эти рамки до рамок тех границ, которые раньше были. Потому что, например, я вижу, да, есть много ура-патриотов среди молодых ребят. И я видела такую картинку в какой-то социальной сети. Там написано, значит, границы маленьких государств, которые вокруг России. И написано там ляхи, как там эстонцев называют, я забыла. чурки, там, япошки, вот все то, что по границам, вот такие названия, ну, там я озвучила самые такие, которые еще можно хоть как-то озвучить. А посередине, значит, написано «Великая и прекрасная Россия». То есть, ну, это же катастрофичное понимание патриотизма, да, что вокруг все вот такие, а мы прекрасные. Оно, конечно, может быть и лучше, чем ненавидеть свою страну собственную, но оно страшное, оно же разрушит нас изнутри. То есть, как бы такое придумать, чтобы им преподавать-то еще и те, кто наши соседи, и рассказывать о них?
Ну да. Ну, во-первых, это все будет, будет в старших классах. Собственно, сейчас, ну, если про нашу школу говорить, у нас все-таки начальная школа, да, и понятно, что при всем желании нам преподать все в начальной школе, ну, не получится. Вот все-таки дети есть дети, да, маленькие. Надо в свой возраст все-таки придут и будем об этом рассуждать. Да, у нас директор, историк, да, кандидат исторических наук Алексей Леонидович Соловьев. Вот у него на радио были циклы бесед очень интересных. История российской власти, да? То есть какие-то такие наметки у нас есть. Среди кадетов, да, вот история казачества будет, а это же не обязательно будет связано с кто такие казаки. Это активная часть русского народа, которая жила на границах, да, которая вмещала в себя, постепенно осваивала территории, там, вмещали эти государства, защищали там и так далее. Вот это будет одно из таких планов. А потом я так просто мечтаю, если нас Господь даст на время жизни, да, и возможности с детьми дальше заниматься, сделать такие специальные уроки, где мы бы как раз учили детей рассуждать. Такие, даже не уроки в плане оценок каких-то, да, а именно просто какие-то встречи, такие беседы, круглые столы, может быть. Может, уроки, я не знаю, посмотрим, какая форма получится, да, где мы бы учили с детьми рассуждать. Рассуждать, что хорошо, что плохо, анализировать поведение, допустим, каких-то героев, киногероев, допустим, да, смотреть с ними фильм, потом обсуждать, писать сочинения. В общем, мечт у нас много, но это надо делать. Хотя бы если нескольким этим десяткам детей мы дадим хотя бы основы, да, такого анализа своего поведения и поведения окружающих, то будет здорово. Вот. Ну и, конечно, это все в рамках истории войдет. От нас же зависит, что мы будем детям преподавать в этом плане. Это важно. Вот этот вот ура-патриотизм, вот, о котором вы говорите, он из себя ничего нового не производит. Вот на мой взгляд, это мое представление личное. Ссылаюсь только на себя. Это языческое представление. Когда ты думаешь, что вот то место, где ты живешь, это центр мира, а все вокруг у тебя враги. Противоположность этому, это другое представление, что страна наша ничего из себя не представляет, что это большая помойка, и мне жутко не повезло с кармой, что я здесь оказался. Так, это другая позиция. Это антироссийская, антипатриотическая. А есть еще третья, христианская, православная. Когда мы говорим о православной империи, которая, не унижая ни достоинства, ни национальной, это же уникальная страна была ведь по-настоящему, которая, включая в себя любой народ, пыталась сохранять этот народ в его полноценности максимальной, насколько это вообще можно сохранить. Да? Я изучал и жил среди северных народов Сибири. Если бы не русские, они бы вымерли все от эпидемий, дизентерии, нищеты там и так далее, туберкулеза. Это русские учительницы воспитали современную национальную интеллигенцию, которая сейчас может от русских воротить нос, понимаете? Это они пошли в эти деревни и начали учить русскому языку. Поэтому не надо вот это вот все. Я просто это знаю хорошо, это моя больная тема. Я знаю эту тему. Это языческое представление, что твой лужок – это центр мира. А православная империя, русская именно православная империя, именно русская – это вообще уникальное в этом плане. И имперское мышление было, что включается народ, и он сохраняет свою национальную идентичность, историю, язык, культуру и даже религию. Вот возьмите вот хваленую Америку, да? Но не было там такого. Там, извините, Англия с Францией там схлестанулись на просторах Америки и уничтожили всех индейцев. Сейчас они живут там, как в зоопарке животные. Ну, грубо, конечно, но это так утрированно, но это правда, они потеряли свою идентичность. Я почему знаю? Потому что эти часть индейцев из штата Юта приезжали к нам на север и жили в доме моих родителей. И у меня брат потом ездил тоже к ним. Там нет уже национального какого-то бытия, там есть именно вот. Там просто резервация. Не грубая, но резервация. Просто люди живут не в своей среде, в вагончиках каких-то, едят гамбургеры, сидят каждый у своего компьютера. Вот и все. Вот-вот и Америка, вот тебе здравствуй. Понимаете? Поэтому тут говорить, если говорить о сохранении национальных корней, да, и национальной истории, то Русская империя — это самая в этом плане замечательная была среда для сохранения вообще народов. И народности, и там, и национальности, и так далее. Это мое личное представление. Ну, думаю, что я ничего нового не сказал. Поэтому христианское отношение — это когда, да, у нас общая страна, общая земля, общая цель, общие задачи, но ты имеешь право сохранять свое, поскольку ты свободный, тебя Бог создал свободным, свою национальность, твою религию, свои песни, мифы, там, легенды, пожалуйста, свою историю. Ну, давай жить дружно. Вот, поэтому я за христианский патриотизм.
Ну так вот, батюшка, может, возраста определенного не дожидаться, сейчас уже как-то детям рассказывают, чтобы не пресечь вообще всякие попытки там презрения к гастарбайтерам или какого-то такого отношения, ну, да, как к низшим существам.
Ну да, вот да. Конечно, это надо делать. Но еще раз скажу, что это еще и в семьях надо делать, потому что вот, допустим, у нас в школе у нас есть ребятишки, но с явно азиатскими чертами лица, но у них папы там какие-то, то ли таджики, то ли туркмены там. И что мы будем их выделять, они такие же, как все наши. У нас есть прихожане, которые татары, допустим, да, у нас есть прихожанин, он вообще таджик природный, он реальный таджик, ставший христианином, прошедший оглашение, крещившийся. Я не знаю его там, народное его имя не буду сейчас называть, я не помню его. Я знаю его как Кирилла просто. Вот. У него детишки ходят к нам в храм. Совершенно замечательные такие вот, миленькие такой. Леня зовут, понимаете? Вот это русский человек Леня. Да, но он таджик по национальности. Он православный христианин. Член Русской Православной Церкви Леня. Умилительная мордашка. Вот восточный просто правнук Чингисхана. Чем он меня очень умиляет своим наличием. И Кирилл, и его сын Леня. Понимаете? Дай Господь, чтобы еще не один у него появился сынок там или дочь. Дочерей много было. Как ведь на приходах, мы же объединяем разных же людей, приходы объединяют. Поэтому, конечно, это очень хорошо само по себе. Вот если приходская община работает, есть, да, объединяя разных людей, общаясь среди, в этой среде, можно очень легко, конечно, говорить, вот как мы можем презирать таджиков, когда вот Кирилл у нас вот он с нами вместе работает на школе, допустим, да, он как родители это делает, у него старшая девочка к нам в школу ходит. Вместе мы с ним причастились, помолились, подошли вместе работали. Как я буду его презирать? Бей там черных, ну кого-то, ну да, вот у него черные волосы, и что? Чем он не такой, как мы? Вот, пожалуйста, дружба народов прямо вот тот, недалеко, не уходя далеко. Вот, поэтому это есть. Есть возможность, я имею в виду, вот, заниматься с детьми, говорить об этом, что есть люди разные, да, и не должно быть презрения гастарбайтера. Вообще такое слово, знаете, я по поводу этого слова думаю. Я не знаю, что это по-английски звучит, и насколько это английское слово. Потому что я думаю, что это не... Вот «арбайтер» – это как бы немецкое окончание. То есть «арбайтер» – это рабочий. И было такое выражение в фашистской Германии по отношению к нашим русским людям. Их называли «остарбайтер». То есть тот, кто с Востока. Как бы это рабы с Востока. Восточные рабы. И когда мы сейчас вот говорим «гастарбайтер», «гастарбайтер», мне что-то ухо режет. Это не производно ли от «остарбайтер»? То есть рабы с Востока.
Ну, тоже, да, это ведь тоже надо выяснять, чтобы, может быть, не да, произносить откуда, таких слов.
Вообще, само по себе, что? Да, само по себе, но очень напоминает, потому что вот в английском другое окончание у этого слова, ну, рабочий. Я просто немецкий учил, поэтому помню, у меня слух как бы режет вот это вот слово, окончание немецкое. А раз немецкое, что за ГОСТ? Ну, нет такого слова ГОСТ. Есть слово хост, да, там, производное этого слова, то есть гость. Гость рабочий, что ли? Тоже странно, да? А почему относимся так к ним, не как к гостю? Как бы это ни было какого-то фашистского такого отношения, понимаете, даже в этом слове. Вот, поэтому, конечно, надо говорить, надо думать.
Ну, вот, батюшка, так все сложно. Все равно почему? Вот в семье, допустим, у меня дети, не знаю, как у кого, можно говорить про Украину или нельзя в эфире, но у меня дети спрашивают, да, что поговорим, происходит.
Что происходит на Украине?
У нас дедушка чистый украинец. То есть я наполовину ровно, родители, мама русская, а папа украинец. И как бы понятно, что у меня в душе все это таким разделом идет. Но я, поскольку по мне можно изучать историю Советского Союза, я в молодости, будучи студенткой, я ездила на Восточной Украине, практику проходила, и во Львов меня занесло еще в те времена, когда там сказали, что ребята, кто будет говорить по-русски у нас тут на телевидении, тех будем, значит, расстреливать на месте. Uh-huh. И мы с подружкой-студенткой так надолго замолчали. Uh-huh. Ну, нам сказали, что у главного редактора просто такое настроение было дурное. Не бойтесь, вас не убьют. Но ощущения вот эти вот были, что уже сейчас, вот скоро тут всех русских, значит, порежут на самом деле. Хотя Львов прекрасный город, чудесный, но он абсолютно польский. Там толпы поляков и католических костелов и так далее. То есть понятно, что это вот, ну, кусок просто Польши. Uh-huh. И как детям сейчас объяснить, что происходит? Что, ну, реально, те поляки, они хотят к себе обратно, в свою родную Польшу, там, ближе к Европе.
Ну, да.
Эти восточные, они практически все русские, наши люди, они хотят с Россией быть. И вот как это все объяснить, непонятно, потому что говорить им, нет, Украина должна остаться, как бы не ходить, допустим, в Европу, хотя я знаю, что Западная Украина, она практически вся туда рвется душой, но хотя там тоже полно народу, которые вышли на крестный ход в Киеве против ассоциации с Европейским Союзом. То есть там настолько все сложно, что вот объяснить, что происходит, вот, мне кажется, может только какой-то семипядий во лбу человек.
Да что-то я просто сомневаюсь. Действительно... Вы не усложнили или нет ли?
Не знаю.
Да хочу усложнять, но все же на самом деле просто. Ну, мне кажется, детям, давайте вот мы попробуем детям объяснить. Надо касаться истории. Что за люди объединились в государстве по имени Украина? Понятно, что это совершенно разные территории. Смотри, территория одна, а люди собрались, народы разные. Поэтому у них идет естественное внутреннее недопонимание, как жить дальше. Да? Часть, которая исторически жила на территории Польши, это было очень долго. Да? И многие православные люди, которые там жили, в Карпатах, да, на Западной Украине, поддались ей католичеванию, к сожалению, она очень агрессивная. И у меня есть свидетельство, вот у нас в пансионате работала женщина, которая оттуда сбежала сюда, в Россию, на Урал. Сбежала почему? Потому что там, хоть она и не была особо такой активной христианкой, но она видела, как реально убивали православных людей, старост, священников, и захватывали храмы на Западной Украине. Вот в наше время, вот в 90-х, нулевых годах. Это не просто так, конечно. То есть это очень агрессивная европейская политика на этой территории. Она и была раньше, и католичивание, это был целый процесс такой очень тяжелый. Ну, Тараса Бульбы надо почитать или посмотреть, да, это все будет понятно. Польская культура, как бы она, какая была она там, не была замечательная, она все равно так или иначе была в оппозиции русской. Хотя это, конечно, славяне и вроде бы наш народ, да, близкий. Но так вот исторически сложилось, что это культура антагонист русской, получается. Так вышло. Да? И вот в ходе исторического процесса, там часть Украины, там половина, там больше, меньше, не так важно. Она жила именно в той культуре. И Советский Союз, не с 17-го же года там началась советская власть, позже же пришла, особенно на Западную Украину, там часть вообще же принадлежала Польше, только в 40-х годах она отошла к Советскому Союзу, часть территории. И они еще совсем недавно жили, да, вот в Советской России, в Советском государстве. И сказать, они имеют право или не имеют права на то, как жить им. Но, наверное, мы скажем, они имеют право как жить. Да, ведь? Другая часть народа, она жила всегда, это Восточная Украина, получается. Да, она всегда жила в связи с Россией. Обязательно. И те границы, которые сейчас есть в Украине, на Украине, да, этого государства, которое есть, оно почему именно такое? Туда включены русские области, где вообще там большинство русских живет. Так вот получилось. Это примерно вот, по задумкам фашистского примерно руководства она должна так, эта область быть. Примерно, понимаете, в 40-х годах так вот. Прогнозы фашистского правительства были такие, что вот Украина должна быть вот такой. Она примерно сейчас такая. В таких рамках получилось. То есть она искусственно создана. И вот в этом государстве, безусловно, своей истории и так далее, живут, ну, грубо говоря, вот по-простому скажем, два разных человека. Вот в одной коммунальной квартире живут две разных семьи. Так? Одни не хотят делать ремонт, другие хотят делать ремонт. Ну, как детям объяснять? Можно же так объяснить, что вот что происходит сейчас на Украине. Одни сторонники ремонта, другие не хотят. Вот все, как наблюдатель со стороны, можем детям так объяснить. Что тут 7-5 во лбу нужно?
Ну, то есть, не искать решений каких-то, да?
Решение от нас зависит. Дети спрашивают, что происходит, да? Мы говорим, у них идет семейная ссора. Не могут никак разобраться. Жалко людей, давайте сейчас что делать? Пожалеть надо людей. А с политическими рецептами, кто мы такие, чтобы им там что-то советовать? Поэтому детям легко объяснять эти вещи. Можно же об этом как раз и говорить, что да, вот почему? Ну это плохо, что люди ссорятся. Это нехорошо, это не по-христиански. Мы же можем оценку дать? Можем. Что если ты хочешь делать ремонт, надо договариваться. Так ведь, а не бить своему соседу в лицо. Пожалуйста, тоже можем давать нравственную оценку. Своим детям-то можем же это объяснить?
Да, наверное, нужно, потому что все время говорят о том, что это вот уже подступило к нашим границам, и скоро что-нибудь подобное может у нас начаться.
Безусловно. Но мы же детям объясняем, да, мы же не будем им про политическое влияние там, США и англосаксов и так далее говорить. Но если дети доросли до этого, ну, слава богу, можно по-серьезному об этом порассуждать.
Я почему говорю, что к нам это может приблизиться? То, что они же растут и начинают вступать во взрослую жизнь, тоже уже как-то влияет? То есть чтобы выросло поколение, это которое понимает, что это недопустимо.
Конечно, надо об этом говорить. Надо об этом говорить. И такие прецеденты же есть, ну, общеполитические, не только же на Украине, да. Война в Сирии, например, пожалуйста, это тоже не так далеко от наших границ. Все есть. И технологии отработаны уже давно. И на Украине той же несчастной, сколько этих оранжевых переворотов было, да? И сколько этих проблем. Вот просто есть мечтания части населения, которые тоже вот мы начали с вами про общество потребления, да, рассуждать. Вот, к сожалению, толпой управляют. Толпа – это очень управляемая среда. И мне вот очень хотелось бы, чтобы наши дети не были толпой. Вот когда они не будут толпой, да, когда их будут толпа пугать, тогда они будут соображать. Когда они будут толпой, еще Любон писал, мыслитель, известный, изучавший мышление в толпе, да, он говорил, что и замечательный профессор математики в толпе оказывается, как орангутанг, ну, грубо говоря. Понимаете, поэтому вот толпа есть толпа. Вот когда толпа собирается, там никто не соображает. Эффект толпы в чем и заключается, да, когда отдельно каждый Иванов, Петров, Сидоров, замечательные люди в толпу собираются, толпа обезьян. Вот, поэтому надо рассуждать с детьми обязательно. Это не запретная тема для рассуждения. Ее вообще нет, ну, чем-то политика, это история, творящаяся у нас на глазах. Как об этом не говорить? Вы не имеете права не говорить об этом.
Спасибо, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста.
Господь нас всех благословит.